Это было «Утро» Эдварда Грига из «Сюиты Пергюнд». Тот же музыкальный отрывок, который Руперт Порсон, покойный, оставил в приходском зале на открытии своего кукольного представления «Джека Бобовое зернышко». Это не самое мое любимое утреннее музыкальное произведение, но это бесконечно лучше, чем песенка «Давайте петь, как птицы». Кроме того, на пластинке есть красивая картинка с собакой, склонившей голову, прислушиваясь к голосу хозяина, доносящемуся из трубы, и не осознавая, что хозяин позади, рисует ее портрет. Я хорошенько завела граммофон и поставила иголку на поверхность крутящейся пластинки. «Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла», подпевала я, даже ставя паузы в правильных местах, до самого конца мелодии. Потом, поскольку мне показалось, что это будет соответствовать унылости дня, я уменьшила скорость воспроизведения, и музыка зазвучала так, будто весь оркестр внезапно одолела тошнота. Ха, словно музыкантов отравили. О, как я обожаю музыку! Я неуклюже зашлепала по комнате в такт замедленной музыки, как кукла, из которой вываливаются опилки, пока игла граммофона не одолела всю дорожку до конца и упала на пол бесформенной кучкой. «Надеюсь, ты не болталась под ногами», — сказала Фелли. «Помни, что приказал нам отец». Мой язык медленно выполз изо рта, как земляной червяк после дождя, но усилия оказались тщетными. Фелли не подняла глаз от листа бумаги, который изучала. «Это твоя роль?» — поинтересовалась я. «Собственно говоря, да. Дай глянуть». «Нет, это не твое дело». «Ну давай, Фелли, это я устроила. Если тебе заплатят, я хочу половину». На ЗПВФ горничная кладет письмо на стол. Сухо ответила она. «И это все?» Спросила я. «Все». «Ну, что это значит?» «Это значит, что на заднем плане, вне фокуса, горничная кладет на стол письмо. Так, как тут написано». Фелия делала вид, что занята, но по ее краснеющей шее я определила, что она прислушивается. Моя сестра Офелия похожа на экзотическую жабу, непроизвольно меняющую цвет кожи в целях предупреждения. Жаба пытается заставить вас подумать, что она ядовита. С Фелией примерно то же самое. «Карамба!» — сказала я. «Ты прославишься, Фелли!» «Не говори «карамба!» — резко ответила она. «Ты знаешь, отец это не любит». «Он вернется домой сегодня утром», — напомнила я с тетушкой Фелисити. При этих словах стол охватил всеобщую угрюмость, и мы доели завтрак в каменном молчании. Поезд из Лондона приходит в Додингсли в 11:05. Если бы отца и тетушку Фелисити вез Кларенс Мунди на такси, они бы доехали до Букшоу за полчаса. Но сегодня, с учетом снегопада и отработанной похоронной манеры водить свойственной викарию, вероятнее всего, время до их приезда солидно перевалит за 11. На самом деле, получилось так, что уставший Моррис викария, словно телега беженца, нагруженный разнообразными предметами странной формы, торчащими из окон и привязанными к крыше, остановился перед парадной дверью только в 14:45. Как только отец и тетушка Фелисити выбрались из машины, я поняла, что они поссорились. «Бога ради, Хэвиланд», — говорила она, — «человек, который не может отличить зяблика от юрка, не должен смотреть из окон вагона». «Я вполне уверен, Лиззи, что это и правда был юрок. У него был заметный чепуха. Достаньте мою сумку, Денвин. Ту, которая с большим медным висячим замком». Викарий, как мне показалось, был слегка удивлен столь бесцеремонным приказом, но взял саквояж с заднего сиденья машины и передал его Доггеру. «Разумно с вашей стороны подумать о зимней резине и цепях», — сказала тетушка Фелисити. «Большинство духовных лиц ничего не смыслят в автомобилях». Я хотела было рассказать ей о епископе, но сдержалась. Тетушка Фелисити двинулась к парадной двери в своей привычной бульдожей манере. Под длинным дорожным пальто, как я знала, она облачена в полное обмундирование путешественника. Широкую куртку с поясом и юбку, с дополнительно вшитыми карманами для ножниц, ручек, булавок, ножа и вилки. Она путешествовала со своими. «Никогда не знаешь, кто ел чужими столовыми приборами», как она любила говаривать. Несколькими мотками веревки, резинками в ассортименте, инструментом для обрезания кончиков сигар и с маленьким стеклянным дорожным контейнером у слады джентльмена. Ее нигде не найти со времен войны. Примечание. Услада джентльмена — это очень соленая паста из анчоусов, которую производят в Британии с 1828 года. Конец примечания. «Видишь?» — сказала она, ступив в вестибюль, окинув взглядом джунгли и съемочного оборудования. «Все, как я тебе говорила. Киномагнаты настроены принести вред в каждый благородный дом Англии. Они все коммунисты. До последнего разнорабочего. Для кого они снимают фильмы? Для народа. Как будто надо развлекать только народ. Фу! Достаточно того, чтобы блаженные хозяева получили манну небесную». Я обрадовалась, что она не сказала слово «бог», потому что это было бы святотатство. «Доброе утро, Лиззи!» — кто-то воскликнул. «Стремишься резать правду матку, да?» Это оказался Тед, тот самый электрик, к которому обращался Десмонд Дункан. Стоя на лесах, он возился с огромным прожектором. Тетушка Фелисия оглушительно чихнула, копаясь в сумке в поисках носового платка.
«Тетушка Фелисити», — недоверчиво спросила я, — «вы знаете этого человека?»
«Встречалась с ним где-то во время войны. Некоторые люди не забывают имена и лица, знаешь ли. Выдающиеся свойства, осмелюсь сказать. Во время светомаскировки, я полагаю». Отец притворился, что ничего не слышал, и ушел в кабинет.
«Если бы это было во время светомаскировки», — заметила я, — «как он мог увидеть ваше лицо?»
«Нахальных детей следует покрывать 6 слоями шеллака и ставить в общественных местах в качестве предостережения остальным», — фыркнула тетушка Фелисити. «Доггер, можешь отнести багаж в мою комнату».
Но он уже все сделал.
«Надеюсь, меня не поселили в одно крыло с этими коммунистами», — пробормотала она. Однако так и произошло. Ее разместили в соседней комнате с Филлис Уиверн. Как только тетушка Фелисити проковыляла в свои апартаменты, в вестибюль впорхнула Филлис Уиверн со сценарием в руке, проговаривая реплики, как будто заучивала особенно сложные строки.
«Мой дорогой викарий», — улыбнулась она, заметив, что он притаился у двери, — «рада снова вас видеть».
«Удовольствие выпало на долю Бишоп Лейси», — возразил викарий. «Нечасто нашей уединенной деревеньке оказывает честь визитом кто-то столь звездной величины. Полагаю, что первая королева Елизавета в 1578 году была последней. На церкви висит медная табличка в ее честь».
Легко было увидеть, что он сказал то, что надо.
Филлиси Уиверн чуть не замурлыкала.
«Я поразмышляла над вашим предложением», — сказала она, сделав длинную паузу с таким видом, будто викарий попросил ее руки. Он слегка порозовел и ангельски улыбнулся.